Привет, рефлексирующие. Мы с Александрой Воробьевой встретились, как обычно, пока Юра в Покрове находится.
Под покровом Покрова.
Под покровом Покрова, на Покровских воротах и так далее. Заседает там на конференции. Кстати, мне Юра вчера написал, что мы получили признание от главного организатора конференции. Он слушает наши подкасты, оказывается. То есть он юрист.
Какой конференции?
Ну, это Юрина юридическая конференция. Куда он сейчас глядит? И он говорит, что он комплиментарно отзывался и говорил всем слушать наши подкасты.
Правильно.
Причем, что Юра меня пока не пускает на его юридические конференции. Ну, в качестве участницы, он в качестве слушателя, да? И говорит, ну, станешь кандидаткой, тогда поедем. Вот. А меня уже, оказывается, заочно знает. Пока знает на уровне девушка какая-то, но и на том спасибо.
Подожди, ты же...
Почему?
Как назвать человека, который записывает подкаст?
Подкаст-мейкер.
Подкастер?
А, ну или подкаст-мейкер, да.
Вот. Уже статус какой-то есть.
Ну да, но просто меня же там еще не идентифицировали в таком чистом, в чистом каком-то виде, я не знаю, полу-чистом.
Чистый разум.
Да, образ мой, поэтому. Потом следующая стадия. А, ну это рыжая. Рыжая с Юрой ходит постоянно. Потом дальше Лера. Потом дальше Валерия Андреевна. И так далее. Вот, обычно такая степень узнаваемости. И, значит, мы с Александрой, как всегда, встречаемся и обсуждаем то, что обычно с Юрой мы не обсуждаем. Какие-то такие скользкие, я не знаю, сокровенные, откровенные и так далее. Вот, и мы сейчас много разговаривали про бывших, как всегда. Вообще отношения, то, как строятся отношения между людьми. И вышли на одну интересную тему. Небольшая подводочка к этой теме будет. Я сейчас читаю по наводке Юры как раз Эфроса. Рекомендую книжку. Просто интереснейшее чтиво. Единственные моменты там, когда он чересчур увлекается разбором пьес, я некоторые фрагменты пропускаю, но и то даже разборы пьес, некоторые моменты, реально наблюдение интересно, как он логику, ну такой рефлексирующий очень. Там много прям про наше наблюдение, вот прям как у нас в коллективе какие-то вещи. Про критику, про самокопание, про, ну, вообще, как будто такой, знаешь, энциклопедия русской жизни. Как наши подкасты. Просто открываешь, на любую тему есть, можно найти. И, значит, мне понравился там один эпизод, где он разбирает пьесу Тургенева «Месяц в деревне». Я ее, конечно же, не читала, но просто его, скажем так, в разборе я поняла, что сюжет, там есть некая Наталья Петровна, которая является женой помещика. Ее, конечно же, там уже представляют как с такой старой дивой, хотя я посмотрела, ей 29, то есть она моя ровесница.
Мне понравилась твоя оговорка, не старая дева, а старая дива.
Дива, ну да, но она же там светская, я так понимаю, это женщина. И, значит, у них там есть, то ли приезжает, то ли есть друг семьи. Причем тоже, вот смотри, интересно, друг семьи молодой, она старая, а ему 30. Они 29. Ну, чтобы ты понимала, да, как всегда. Вот эти вот.
Что это с ним? Патриархальные. Мужчин в 30, ребята.
Вот, в общем. И, значит, описывается сюжет классический. Замужняя женщина, ну, как бы взрослая, подразумевается, влюбляется в юношу, который на год ее старше. Ну, пусть будет так, ребята, тут небольшая несостыковочка. Представьте, что, допустим, там, какая-нибудь 40-летняя влюбляется в 20-летнюю, это как-то больше такая схема работает в нашем культурном.
Ближе к моим театр.
Да. Вот. Значит, стандартная ситуация. И интересное описание этой женщины дает Эфрос. Он говорит, что я вот смотрю, он смотрел какую-то чью-то постановку, начал анализировать, и он говорит, эта женщина, главная ее проблема, это неизрасходованные чувства. Вот мне вцепился этот концепт, неизрасходованные чувства, и он поясняет, что это значит. То есть она дожила до своих лет, и ей своя жизнь кажется уже, ну, по сути, как будто бы законченной. То есть она уже состоялась, там, как жена, у нее уже спокойный брак, там, у нее тихая гавань, не знаю, там, домашний очаг, какие-то спокойные настроения преобладают и так далее. И она понимает, осознает, что какая-то страсть, какая-то буря или даже какие-то яркие впечатления, они остались там. И она переживает вот этот внутренний, видимо, конфликт, что что ей теперь с этим делать. То есть получается она такой, доживать просто. Мне как бы еще лет 50 жить, да? А тут молодой. Ну, и этот молодой, он как раз символизирует вот эти неизрасходованные чувства. То есть она его полюбила именно потому, что в ней есть какой-то потенциал, какие-то эмоции, мысли, переживания, которые еще не нашли выход. И второй концепт, который Эфрос использует, но не по отношению к этой женщине, а по отношению к мужчинам в этой пьесе, что они затянуты в корсет. То есть это вообще... Да. То есть это вообще... Ну, он не только про актеров, он говорит и про людей. Да. То есть, что он Станиславский, и что люди вот той эпохи, это мужчины, затянутые в корсет. То есть они такие самообладающие...
Самообладающие иногда.
Да. Они, значит, лишнего себе не позволяют, интеллигенты. Ну, вот это вот вся история. Вот. И как раз это хорошо монтируется с тем, о чем мы сейчас с Сашей разговаривали, а мы разговаривали про идеализацию. И, ну, простите уж, слушатели, мы говорили про зетов, в частности.
И вот Саша мне как раз... Почему нужно извиняться за зетов? Извините,
ну, просто не все. Я знаю, что Юра не фанат этой темы, но...
Мы как недавно выяснили, что, значит, мне мама говорит, что у меня кот зет. Меня больше всего удивило то, что мама об этом знает, а так как у нас коты тоже, как бы у них там есть поколение, то есть есть самый молодой кот. Да, и она меня сейчас спрашивает, так, а как назвать вот это какое, как правильно, это X или F? Я думаю, женщина, откуда у тебя это вообще поле?
Ну, она с философом живет, это в воздухе.
Ну, я не говорила об этом, видимо, где-то, да.
Может, она твои подкасты все-таки смотрит. Она смотрит твои подкасты с сестрой?
Да.
Ну вот, откуда по-любому что-нибудь.
Да.
Так что окошечко в мир, оно тут присутствует. И, соответственно, мы обсуждали, ну, вот Саша мне рассказала такую особенность, я о ней не, ну, я ее наблюдала, но я не знала, что, потому что у Макарова в лекциях я именно вот такой разворот не слышала, вот, так что вот мы тут добавим от себя небольшое добавление в исследование Макарова. И Саша сказала, что у зетов есть такая особенность, что они ищут идеального человека. Ну, для себя. Ну, я так понимаю, кстати, что это не только девушки, наверное, касаться может. Это может касаться и зетом отца. И теперь мне, кстати, это объясняет, почему у меня друг зет реально, он мечтает найти отца. Ну, то есть у него там жизненная ситуация, что отец ушел из семьи еще, когда он, по-моему, родился, или до рождения. И вот у него идея фикс, что надо найти отца. Но я связывала это вообще с фигурой отца в культуре, но теперь ты объяснила мне еще, и что это тоже таким с идеалом, может
быть. Я думаю, что это связано и с вот этой проблемой, в том числе вот это без отцовщины. Вот, потому что когда понятно, что, допустим, есть какой-то статус, да, вот есть у тебя там отец, но этот статус, он как будто уже ничего не дает. То есть они видят, что за статусами, за функциями ничего уже больше не стоит. Также, там, допустим, вот жена. Ну и что жена? Да, как бы не факт вообще, то есть мы там живем в мире постмодернизма, где это вообще может ничего не значить. Вот, хотя мне тут вспоминается, как у Достоевского Хабенского было в «Бесах». Там один герой, которого, собственно, убили эти заговорщики, вот, он, значит, приехала к нему жена беременная. А дело в том, что они не виделись там что-то 2 или 3 года.
Да.
Ну, это же жена. Ну, вот там как раз есть это. Но приехала-то жена. Ну, или какая как разница, что ее не
как
было?
Подростки. Она, господи, я забыла уже всех фамилии этих.
Ну, не важно.
Как его звали? В общем, он же там не внебрачный, и там тоже же вот эта вот ситуация, там муж куда-то уехал, да там эти пусть живут вместе. Думаешь, ну как вы вообще, ребята, встречаетесь?
Ну, видишь, для нас это странно, а тут...
Да не, я думаю, сейчас уже это нормально.
Ну, странно как раз именно то, что типа, ну все, это же там не твоя жена, ну то есть ну, как да, будто бы это не дает статуса, а он такой, нет, все, это моя жена, я там должен за ней ухаживать. Ну что, дурак совсем? Да. Это где-то ребенка нагуляла, но как бы это говорит о том, что статус, он все-таки еще что-то значит.
Ну, да.
А сейчас, видимо, вообще нет такой идеи, что этот статус может что-то значить, поэтому нужны какие-то другие основания. Почему вообще там я слушаю этого человека, почему я с ним остаюсь и так далее. И я так понимаю эту концепцию идеализации именно, то есть не просто поиск идеала, а специально, намеренно идеализировать человека, чтобы себе объяснить, почему ты с ним сейчас находишься. Вот.
Ну тут интересно, что вот мы говорили еще про издержки. То есть я говорю, Саша, что ну, при такой ситуации, если это сознательная стратегия, в принципе, ну, не особо-то ты должен страдать. Потому что, ну, я там, допустим, все мои сознательные стратегии, они делают мне благо, хорошо. По крайней мере, я к этому стремлюсь, и задача в этом. Но ты говоришь о том, что эта сознательная стратегия, она может иметь некоторые издержки.
Ну, в целом,
и
как любая,
вот это вот именно закорсечивание, то есть происходит. Можешь развернуть, как происходит вот это неизрасходование чувств?
Ну, я на своем, наверное, примере как раз вот то, что я тебе рассказывала, что у меня была похожая ситуация, только я там не человека идеализировала, а наши отношения. Вот. И я рассуждала, ну, похожим образом, что раз мы с ним находимся в отношениях, значит, пусть они будут считаться идеальными, я буду специально выискивать как бы причины, почему их таковыми считать, как бы объяснять себе. То есть это вот на уровне рационализации работает. И потом со временем ты замечаешь, что ну как бы что-то не так идет. Но по идее не должно идти не так. И у тебя начинается какой-то дикий диссонанс между тем, что на самом деле происходит, и тем, что ты уже выстроил себе какую-то стратегию, и ты ее придерживаешься. А в этой стратегии есть вот эта ловушка, что раз ты должен идеализировать, значит, ты должен отказываться от всего, что не подходит.
Вписывается.
Да, не вписывается. Ну, а как бы такого не бывает. Все равно что-то будет не вписываться. Вот. И что? Да, неизрасходованы, соответственно, появляются какие-то, ну, там, допустим, романтические, да, переживания, которые ты хотел бы куда-то израсходовать. Вот тут, правда, есть вопрос, откуда они вообще взялись? Вот эти чувства, которые не расходуются, откуда они берутся? Ну, если, допустим, по Жерару, а вот
ну,
тот пример, который...
Ну, от мыслей тех же каких-то, то есть возникает...
От образцов,
же,
да.
Да, есть же какая-то идея в голове, какая-нибудь новая рождается, ну, или старая.
Да,
она же порождает переживания.
Ну, смотри, я думаю, что так. Допустим, вот в этой пьесе, я не знаю, было ли там что-то, откуда вот это, как ее зовут, Наталья?
Наталья Петровна.
Откуда она взяла вот этот образ или какую-то идею, которая дает ей вот эту энергию для чувства. Потому что я все-таки думаю, что чувство не берется из пустого какого-то места. Вот. И в целом она бы, наверное, могла так прожить там всю жизнь с ним в каких-то ровных отношениях.
Но там описывается, как будто бы, видишь, она же сталкивается с, вот, допустим, ты живешь свою спокойную жизнь, потом ты сталкиваешься, допустим, с другим,
да.
Который ты что-то начинаешь понимать. Ну, допустим, ты цепляешься за внешность сначала, ты думаешь, он молодой, он
30 лет.
Ну, Допустим, да, нет, недоработочка. Точнее, ну сегодня бы уже, да, можно было поиграться с возрастом. А, он молодой, то есть сколько в нем энергии, а во мне уже столько нет, например, думает она. Ну, я не смотрела и не читала, но я просто могу реконструировать, как это может происходить. Или, ну, это же вот это типично в сериалах, особенно в русских показывается, когда как раз возрастная там, ей там 40-50, от нее муж уходит в молодухи, как обычно говорится. И часто показывают, тоже вот типично, часто показывают ситуацию, когда жена не дерется с любовницей, а когда она приходит к ней как бы на разговор, потому что она понимает, что она в каком-то смысле проигрывает, ну, что там энергия не та, или красота не та, или еще что-то. И она понимает, что ей невыгодно делать ставку. Ну, то есть она по красоте она проигрывает. Но значит, надо что-то чем-то другим, да, то есть там мудрость уже или еще что-то, какой-то подход.
Вот. Ну вот, я думаю, что как раз еще вот история, которую тоже я Лере рассказывала, я сейчас была там своей бьюти-мастерицей.
Да, давай.
Вот. И она мне, значит, рассказала, что она подала на развод, это женщина ей где-то около 50 лет. Вот у нее муж моложе. Вот. И ну, примерно так эта история звучит, что вот она тоже страдала, по сути, от неизрасходованных чувств. Откуда она их взяла? Я думаю, что она взяла их где-то, конечно, из культуры.
Да.
То есть есть представление. Ну, собственно, она так и рассказывала, что вот я хочу там, ну, условно, романтики, да, я хочу куда-то пойти, там, в кафе, в ресторан, там, цветы, прогулки и все такое. Вот. Ну, уже, естественно, это все не нужно. Вот. Он вообще не понимает, зачем это. Ну, он говорит, я же хороший. Вот он никогда не развелись.
Это, кстати, типичное вообще.
Да? Тебе то же самое говорили?
Ну, да. Ну, я сама как бы поддерживаю эту игру, потому что ты говоришь, ну, он же хороший. Ты говоришь, да, он хороший.
Да. Она говорит, да, хороший.
Ну, что мне с хорошестью делать?
Вот. То есть в его картине мира как бы все нормально, вот у него как раз не возникает этих неизрасходованных чувств.
Вот. Кстати, интересно, действительно, мужчин часто...
Но смотри, тут возможно...
Тут все-таки вопрос, почему мужчины пассивны.
Нет, слушай, ну, может быть, мне кажется, и наоборот. То есть часто говорят, что вот жена там какая-то уже стала неинтересна.
Ну, да, это не гендерная проблема.
Я думаю, не гендерная.
Почему так, наверное, происходит именно в парах часто? Что один пассивный, другой активный, нет какого-то...
Ну, значит, вот у кого-то есть какой-то другой источник, куда он подключается. Вот. Ну, источник, который какую-то дает энергию. Ну, вообще с энергией, конечно, сложно, потому что она есть у любого человека, кто там не лежит на диване в депрессии.
Нет, это понятно, но вопрос, почему, допустим, у одного какая-то активность разворачивается, а второй говорит, ну, я полежать хочу. Понятно, что он там работает тоже, как понятно, что какая-то энергия куда-то она расходуется.
Ну вот, я думаю так, что энергия, она берется от обмена. То есть это какие-то результаты обменных процессов. То есть если ты подключаешься к какой-то системе, которая тебя накачивает, например, выдает себе, да, кучу этой энергии и там переживаний каких-то, то, соответственно, и ты дальше ты приходишь туда, где-то не надо. Вот. Это такой как бы объевшийся.
Ой, это, кстати, это реально подтверждается. Мы вчера разговаривали с женой брата, и она вот как раз тоже говорила, что она: я хожу постоянно на тренинги.
Вот чем проблема.
Я хожу там на какие-то курсы, там, и она говорит, я прихожу, и там, понятно же, раскачивают. Ну, а ты знаешь, как эти тренеры, они работают, ты слышала и рассказывала, как они раскачивают, типа Тони Робинс, ребята, вам надо прыгать на батутах, идите, делайте, все получится. Вот, и ты приходишь такая заряженная, и она рассказывает вот это. Я прихожу, сейчас я ему сейчас все перескажу, что я узнала, что там я сделала. И она говорит, я прихожу, мы ложимся в кровать, и он мне говорит, смотри, что я в интернете нашел, какой-то мем показывает там, да-да-да. Ну, и она говорит, и все, у меня все мои мысли,
ну, тогда...
они распадаются. И вот она и фрустрация, видимо, и вот это, они уже начинают как-то запечатываться, вот эти вот мысли, чувства, да, и уже там все в перемешку.
Ну смотри, то есть получается, что как бы вот она приходит со своей повесткой,
у него своя
да, повестка.
Ну, это явно, они... опять же, индивидуализация, вот это разобщение.
Ну да, да. То есть получается, что они вот эти вот чувства не могут израсходовать не потому, что даже там, не знаю, у кого-то больше, у кого-то меньше, а потому что вот как раз нарушен обмен, и они не могут. Да. Ну вот у меня бывает такое, я говорила, я не знаю, вот некоторых людей, возможно, это бесит, что обычно, когда ты чем-то занимаешься, то у тебя как раз много всяких там впечатлений, идей. Вот. И я могу вот так вот прийти. Для меня, например, вопрос, тоже мы обсуждали там с ребятами, что ну, вот в отношениях там заканчиваются темы для обсуждения, вот это вот все, типа вот как раз энергия уходит.
Ребята,
мне это совершенно непонятно.
Ребята, записывайте подкаст с мужем просто. Расходуйте свои чувства, мысли, переживания. Ну, слушай, я тут подумала, ну, мы хоть не муж и жена с Юрой, и даже не пара, но мы творческая пара. И я вот думаю, ну, мне сложно представить, что у нас в нашем тандеме есть неизрасходованные какие-то переживания, потому что это все просто выливается в подкасты. И ты думаешь, что там расходовать-то? Ну, уже все. Все сразу утилизируется. Это сливается. Так что, ребята...
Ну да, и при том, видишь, видимо, есть какой-то, как сказать, оптимальный, может быть, объем. Я вот по себе знаю, что мне важно, возможно, из-за там особенностей моей психики, мне как бы нужно, чтобы были переживания, какие-то впечатления, но чтобы их было не слишком много. То есть у меня может быть состояние, когда я там слишком переживала, да, и тогда мне тоже начинает прям сильно колбасить. Но если ничего не происходит, у меня вообще, это для меня еще хуже. Вот. Я поэтому все время вот ищу какой-то этот баланс, чтобы, знаешь, что там с теми же поездками.
Как говорит Юра, Саша, ну ты как не родная. Нету баланса.
Ну, я понимаю, но какой-то такой, чтобы хотя бы ну, нормально жить можно было, плюс-минус. То есть понятно, что никогда его не будет.
Мера.
Да, ну какая-то мера, что, допустим, если я сижу, вот я помню, когда я диссертацию писала, по-моему, 2 года, что ли, я вообще не выезжала из Волгограда. Да.
Для меня сейчас месяц не выезжать, это вот.
Вот. А, ну тут еще видишь, что ты как бы настраиваешься на какой-то ритм,
да,
потому
да,
что,
да.
А потом я вот поехала, когда я поехала вот первые там 2 раза, я ездила в зимнюю школу, и я понимаю, что вообще я не вывожу, что мне это очень сложно, потому что там, ну, все равно какой-то стресс, какие-то вот задачи, я начинаю сразу болеть, вот, и все время вот как бы постепенно ищешь, как подключиться вот к оптимальному какому-то ритму, вот. И в отношениях, я думаю, то же самое, что есть какой-то оптимальный ритм, когда там не слишком перечувствования, да, вот эти вот какие-то качели эмоциональные, многим точно нравятся, но я думаю, что это может прям, как сказать, истрепать.
Ну, оно, конечно, истрепывает, но да. Люди, может, к этому и часто тоже, ну, не то чтобы стремятся, но несознательно, как да. Это, как Дмитрий Романович говорит про выжигание эроса, просто кто-то его выжигает в тренажерке, а кто-то вот...
Да, ну, я просто знаю такие пары, где, ну, все вот это заканчивается тем, что оба просто очень устают, и потом уже ничего не хочется.
Не, ну это закономерно.
Да. Вообще. Вот.
Сценарий, у этого сценария предсказуема концовка. Несмотря на то, что все знают, чем это заканчивается, но, видимо...
Не, ну там какой-нибудь... Знаешь, мне кажется, вот какой-нибудь Гюго, он может там всю жизнь в таком режиме существовать, значит, да. Но у него
может,
там
каким-нибудь
какой-то...
людям с СДВГ.
Ну да. Не, с СДВГ это тоже, кстати, не подойдет, потому что...
Там ямы.
Там ямы, да, и там
ямы в дороге.
Перегруз вот этот случается.
Да, ну, он у всех случается, если от накала, даже у человека с нормотипичной нервной системой.
Да, да, а с СДВГ очень сложно это остановить, то есть потом начинается, да. Ну, у меня, скорее всего, уже есть эта фигня, и да, вот, и ты попадаешь в ситуацию, когда ты уже все, ты уже ничего не хочешь, ну, как бы не хочешь это продолжать, а ты не можешь, у тебя, во-первых, у меня вот в голове вот дискотека постоянно,
постоянно. Вот. И она уже помножается там на 2, на 3. То есть это уже не сон, не еда. Вот. И ты чувствуешь, что организм уже вообще ничего не может, а остановиться невозможно. Вот. Поэтому это, конечно, тоже опасная такая стратегия. То есть, знаешь, вот этот поиск, романтический поиск там, острых ощущений, вот, наверное, он тоже не приводит к...
Мне послышалось поезд романтический.
О,
острых ощущений. Я представила сразу. Этот поезд в огне, и нам некуда.
Да, мы вчера обсуждали, как кота садились с поезда.
Ой, нет. Ну, я видела в новостях этот скандал. Он же там погиб не хочет.
Да. А мы в Тулу ехали с котом. Нет, с козой это в электричке, а в поезде у нас был кот. И в ту сторону тогда еще. Нет, ну, там был какой-то странный момент, он не в клетке был, но там был странный момент, когда прям вот я сижу, то есть перед нашими вот этими сидениями, хозяин его посадил на пол и говорит, иди.
А, и вот ему высадили, да? Он дошел.
Я ничего не понял, куда и пошел.
Смешно.
Так что вот, получается, что есть, если, видимо, есть какая-то система внутри отношений, которая позволяет обмениваться там, идеями, эмоциями, вот. И вопрос, насколько она налажена, я думаю, что вот
С этим
неналаженность этой системы является причиной вот этих не выраженных каких-то чувств.
Просто интересно, что при этом люди как-то настойчиво порой продолжают. Не все именно идеализации, хотя, может быть, это просто форма идеализации, когда говорят, все хорошо, все в порядке. Типа так и должно быть. Все. Как будто бы под контролем. Но на самом деле ты понимаешь, что нет. Но, видимо, это действительно какое-то самовнушение, самоубеждение, что я все норм.
Ну, тут есть же две стороны. То есть вот как у моей мастерицы, как бы есть сторона ее, которая, собственно, находится в поиске, куда бы свою эти переживания слить. Вот. И есть вторая сторона, которая, видимо, находится как раз-таки выстроена система односторонняя. То есть он там, наверное, что-то ей говорит или там что-то от нее получает, ему достаточно. Вот. У него среда его как бы не подпитывает излишне. И вот ему кажется, что все хорошо. И поэтому возникает вот этот эффект, как она говорит, что он до сих пор думает, что она погуляет и вернется, потому что он вообще не понимает, в чем проблема.
Мне кажется, вот я и говорила, что бывший муж, я не знаю, как сейчас, но я думаю, он очень долго не мог понять. Типа, что ей в голову было? Все же хорошо было, действительно.
И это тоже как бы другая такая опасность, что потом, я не знаю, почему-то мне представилось, что это, знаешь, из тех мужчин, которые потом пишут где-нибудь на форумах, что я же там все делал. Эти женщины, они вообще не понимают, что им нужно. Больше никогда ни с кем не буду. И так далее.
На самом деле, действительно, есть вот эта проблема, что ты не проговариваешь, а потом как гром среди ясного неба.
Не, она проговаривала.
Но ты как бы проговариваешь, видимо, в какой-то дозировке такой, знаешь, минимальный, когда эффект от лекарства или от этого не ощущается. Человек думает, она что-то там прожужжала. Это просто информация. Это как бы с ней не надо ничего делать. А потом, когда уже тебе перед фактом ставят, все-таки надо было что-то, да, предпринимать. Но вот это, конечно, настроить коммуникацию. А мне интересно, возможно ли... мы больше сейчас с тобой акцент именно на таких межличностных отношениях, на романтического больше толка. А может ли быть неизрасходованные там чувства или что-то в каких-то других системах, может быть?
Да, конечно.
В коллективе, да. Например, может быть?
Мне сразу вспомнились дети. Когда работаешь с детьми, так как я в школе работала, там были вот дети постарше, как, например, которые вчера приходили.
Первокурсики это называется, Саша.
Нет.
Он ведь какой-то там первокурсник.
Ну, он уже не школьник, это бывший мой школьник, который приходил на мероприятие наше.
Вот. Бывший школьник-поклонник.
Вот. А есть, ну вот у меня были дети помладше, которые вот сейчас как раз как Катя, моя сестра.
Катя, твоя тоже вроде не в категории, она у тебя уже это скоро родит. Дети.
Ну, а когда-то они были детьми.
Ну, ладно, я поняла.
Что я вот с ними работала, им было там 11-12 лет, по-моему, 2 года. Я с ними работала. И вот у них есть этот момент, который меня немножко обескураживал. Такой вот детских тоже каких-то переживаний, которые явно, вот, не знаю, вот они же там любят маму, папу, там еще кого-то. Но маму с папой, видимо, не особо интересуется. И у них как бы времени нет. Вот. Поэтому они видят, что там есть какая-то молодая добрая учительница, которой можно подойти, начать что-то рассказывать, обниматься, там что-то вот...
Саша, ну, тебе... Это харассмент называется.
Они сами.
Ага, вот так они говорят.
Ну, в основном...
Педофилы тоже говорят, они сами пошли.
Ну, в основном девочки подходили, ну, и, наверное, мальчики.
Понятно.
Вот, и видно очень, что...
Надеюсь, ФСБшники не слушают наши подкасты. Ну и что?
Вот, и видно, что, ну, у детей очень много вот этого вот чувства, эмоций, которые им нужно кому-то отдать.
А, ну да, я, кстати, знаю.
Они все находят эту жертву, а я, например, вообще не понимаю, что мне с этим делать.
Ну да, да, я тоже фиксирую у себя. Ну, я с племяшки какие-нибудь, знаешь, когда или маленькие дети, вот, но я с Савой гуляю на площадке детской, и ко мне может подойти ребенок и рассказывать о своей там какой-то, ну, трагической судьбе. Там от нас папа ушел. Потом я говорю, ну, бывает, они все равно твои родители, типа, будут приходить, там, гулять с тобой, то-то. И что-то она такое, ну, с папой ушел. Ну, так несколько раз повторяет, видимо, для нее это травматичный опыт. Вот.
Да.
И я такая смотрю, думаю, ну, кто-то приходит, рассказывает там про игрушки, про свои. Ну, и вот такая действительно коммуникация, как жажда.
Ну да, но это же есть и у взрослых, и бывает...
Да, да. Взрослых еще как.
Еще как, да. То, ну, бывает какая-то такая коммуникация, там, поверхностная, где-то какой-нибудь таксист, например. Вот мне, ребята, мне недавно таксист рассказывал, как у него есть 3 жены в игре «Ферма». Это было очень смешно.
Причем я у Саши спрашиваю, интересно, у него есть настоящая жена или они все виртуальные?
А про настоящую он ничего не говорил, я не знаю, есть она или нет. Но самое смешное, что он мне рассказывает такого, там есть ЗАГС, вы идете там регистрируете, ну все это в игре происходит. Вот, а потом он начал мне на них жаловаться, что это же им нужно каждый день какой-то там цветочек, подарочек вот этот вот слать.
Человек устал даже виртуально. А Джон, зачем? Вообще, если ты, у тебя 3 жены, конечно, я бы тоже, наверное, шаталась.
Но это же виртуальные жены.
Не, ну даже виртуально.
Ну да, да, я к тому, что типа, можно с ним не общаться. Вот. И в коллективе тоже. Я думаю, что, ну, как бы тут все более-менее понятно.
А, ну в коллективе-то как раз-таки, скорее всего, будут не израсходованы, потому что, например, я когда вот, опять же, смотрела интервью Дины, она это подчеркивала, что она говорит, когда я жила в Волгограде, я жила в таком суперструктурированном рациональном коллективе, который, ну, вот у нас в практике, они не предполагают как раз эмоциональную или чувственную часть. Она как бы очень-очень опосредована. Понятно, что в неофициальных каких-то там вне семинарского формата, то есть либо это вечериночный формат, там происходит, да, выплеск какой-то, но я так понимаю, что на уровне речи и на уровне идеологии это как раз тот корсет, который стягивает, то есть это не то, что не принято, но я вот помню реально, когда я только пришла в среды, и вот все-таки такого расхолаживания не было, как, допустим, сейчас оно есть, вот это... У меня там дома, вот, допустим, у Насти, я не помню, чтобы мы там какие-то были такие, ну, обнимашки.
Были,
тогда.
Были.
А, были, да. Видимо. А, видимо, это те вечеринки, куда Юра, да, не приглашали. Я поняла. Ну, короче, значит, все-таки, да, происходит, но, видимо, тогда нужно убирать элементы, которые как бы цензурирование осуществляют.
Ой, слушайте, реально, ведь у нас была мысль, что Юра будет таким цензором, что он, ну, может быть, он раньше действительно
таким был. Нет, он таким и был. Я думаю, он таким и был. Это я его смотрю. Все, переломный момент 2020 года. Скажем спасибо ковиду. И Юриному кризису средних лет.
Неизрасходные чувства.
Вот, кстати, вот Юра, мне кажется, точно пострадал от этого. Он как та Наталья Петровна с этой пьесы. Вот, поэтому в этом смысле, да, наверное, видишь, оно все-таки происходит. И, ну, видимо, в коллективе все-таки, наверное, попроще их расходовать. Ты, допустим, действительно позвал, ну, допустим, ты знаешь там, что тот человек строгий. Ну, ты его не приглашаешь на вечеринку и обжимаешься там с теми, с кем, кто такой же, как ты. Вот.
Ну, смотри, все равно как бы есть, видимо, у людей какая-то есть сверхценность у некоторых.
Ну, как говорит Юра, да, всегда, что в русской культуре эмоции это всегда же на первом месте.
Вот, поэтому, допустим, вот, если есть какая-то официальная практика, ну, как мы вчера...
Официальная практика, ребята, у нас регламент. Все сегодня приходят ко мне, и мы ложимся друг на друга столбиком. Официальные телесные практики. Потом кто-то делает массаж. А что, помнишь, как на не буду после чего в Крыму, по-моему, на симпозиуме или в рамках там одного мероприятия
все
складывались друг на друга, а Юра был в самом низу. И он просто так пострадал физически. Он, конечно, крупный мужчина, но он просто потом...
Если бы он был на самом верху, то страдали все остальные.
Ну да, тоже верно. Это была жертва небольшая. Барашка.
Ну вот, что как бы есть вот это разделение, но, допустим, вот вчера мы пришли после квартирника обсуждать квартирник, ну и я вижу, что некоторые люди такие, типа, ой, что опять вот эта вот духота, там, какая-то процедура, то есть как будто есть требования к тому, чтобы везде.
Ну, слушай, у меня тогда вопрос возникает, действительно, ну, вроде бы эмоциональности и так много. И как раз вот таких вот корсетированных практик, их не так много. И, казалось бы, для разнообразия люди могли бы и поучаствовать. Но почему они все время вот, да, закатывают глаза и говорят, ну вот опять. Ну, при том, что, ребята, вот у вас начнется следующий режим, и он у вас максимально расходованный, вы можете там делать, что хотите, ну вот давайте сейчас по...
Ну, это как то, что тебе сложно? Говорили студенты, точнее, не тебе, а Сергею, что Князеву, когда он начал применять сократический диалог, ему студенты сказали, что нам этого не нужно, потому что Валерия Андреевна уже с нами сократический диалог проводила. То есть как будто бы это что-то очень специфическое, выделенное, пожалуйста, в небольших дозах. Вот. То есть как бы есть, видимо, какая-то привычная среда, а все, что непривычное, его... Ну, я думаю, что это как раз, как сказать, такой замкнутый круг. Потому что из-за того, что нет этих практик, как раз и возникают сложности с тем, чтобы эмоции нормально утилизировать, чтобы они как бы как-то формировались адекватно. Вот. А когда появляются такие практики, я такие, не-не-не, нам это не надо. Хотя, казалось бы, вот вам.
Ну да, ну просто, например, люди же могут переключиться из обычной жизни в кино, например, они приходят и 2 часа молчат. Ну, или условно молчат, то есть там они могут смеяться, что-то комментировать, но это все равно не, там, не галдеж же в зале, да, то есть они молчат, смотрят, или там театр приходишь, ты понимаешь, что здесь дисциплина нужна, там, здесь не надо,
ну,
то.
Слушай, там же внутренней дисциплины не нужно. Ты можешь смотреть фильм, и у тебя там, не знаю, что-то будет происходить.
Самое сложное — это именно внутренний корсет.
Ну, я думаю, да. А тут как бы так не получается.
Структурировать.
Ну, сложность, я думаю, в том, что нужно от себя отказаться, вот от того, что у тебя там происходит.
Ну а почему? Ну вот смотри, допустим, психологи, они же по сути как раз вот этот внутренний корсет и выстраивают, ну, помогают, по крайней мере, как они заявляют. Я уж не знаю, как это происходит на практике.
Ну, не знаю, не
И
видно.
Как получается тогда, вот человек, там, у психолога принципиальный, человек как раз не отказывается, а он, наоборот, смакует самого себя.
Да.
И не может в этой практике происходить какого-то упорядочения? Или какой дисциплинарности?
Ну, я не знаю, как у кого происходит, там же разные угу. есть подходы, но ну, я так понимаю, у меня был опыт, и я скорее склонна считать, что это как раз раскорсечивание, чем закорсечивание, потому что там была идея наоборот, что да, я помню...
Свои демоны.
Я помню, я спрашиваю, говорю, у меня какая-то странность есть, которая мне не очень нравится, что я, например, такая думаю... Надо попить кофе. Вот. И тут я думаю, что вообще-то, ну, скорее я не хочу. Но мне опять надо попить. Ну, и я, короче, начинаю сама беситься, внутренний какой-то конфликт, и уже он настолько становится каким-то раздражающим. Вот. И я к нему обращаюсь и говорю, ну, как бы что-то нужно с этим сделать, потому что мне не нравится. А он такой, ну, у людей же внутренний конфликт. Говорит, это нормально, нормально. Ну, на самом деле мне предлагают все это оставить.
То, что это нормально.
Да, просто принять все, оставить, и пусть оно будет как есть. Вот. Ну,
тогда
и
да.
В целом, как бы, вся практика, она была примерно такая.
Слушай, мне на страшную мысль навела, что реально, что-то я сейчас вспомнила еще свою кафедру.
Мне кажется, ты не забываешь.
Ну, сейчас, да. Причем я уже перестала. У меня нет сейчас пары занятий со студентом. Мне кажется, я осмысляю, что было. Что это было вообще? Именно в этом семестре у меня, знаешь, это осмысление системы. Не, ну это реально какой-то уникальный опыт, потому что я вижу теперь мир немножко другими глазами. Когда ты работаешь в системе, и ты реально начинаешь видеть систему вокруг, и ты понимаешь, как они работают, что они работают ужасно, как ну, в большей части, потому что я обратила внимание на медицинскую систему, вот я была в Ростове и вот в клинике, и я была в лакшери-клинике, и, честно говоря, так смотришь, ну, это выглядело странно, вот, и ты думаешь, то есть если лакшери-клиника какая-то, ну, и, в принципе, больница наша, вот, поликлиника, в которой я хожу, тоже я видела, как это все устроено, пока получала все справки для САВы, я такая думаю, оказывается, моя кафедра, это не только, и Юра такой говорит, может, вообще у нас медицинские учреждения все, как твоя кафедра, ну, очень странно, и я что хотела сказать, что-то я забыла мысль, что как раз даже там в системах крупных реально мало, ну я не знаю, это вот, наверное, все-таки для отечественной нашей действительности свойственно, что очень мало практик именно вот этих вот, ну сейчас упорядочивающих. Закорсечивающих, ну, в хорошем смысле. Вот, то есть, и это реально, ну, по пальцам, наверное, можно пересчитать, кто может этим заниматься. И, честно говоря, я даже не представляю, ну, наверное, режиссура еще пока остается, то есть театр. И именно поэтому, может быть, кстати, он на коне сейчас. Когда везде хаос, какой-то такой немножко бардачок, шумиха, неразбериха.
Да.
Полупорядок, полураспад.
Слушай, ну
и
да.
И вот такие системы с жесткими правилами, с какими-то все равно выставленными системами.
Смотри, я думаю, еще важно то, что как раз театр позволяет вот соединить. То есть вот мы говорим, что, допустим, у нас практика, она все-таки рациональна. И это упорядочивание мыслей. Соответственно, конечно же, там, эмоциональный какой-то фон присутствует, он может влиять, да, там сопротивление возникает или еще что-то. Вот, но отдельно мы с этим не работаем. И там есть какие-то другие практики, где как-то может быть там, плюс-минус будет разворачиваться эмоциональное вовлечение. А вот в театре нужно же и то, и другое.
Да.
Вот, и поэтому тут как раз не возникает такого вопроса.
Хотя я вот смотрела интервью Стоянова, и он говорит там, актер – это тот, кто чувствует. Нельзя сказать, актер думает. Если актер думает, то это провал. ну, по крайней мере, на сцене. Ну, это может быть в рамках,
там,
опять
там
же,
есть
подхода.
Кто за него думает.
Да, там просто эти функции разделены. Да. Режиссер как раз вот функцию рацию и мышление. Угу. Ну, хотя актер по Станиславскому же тоже мысли. Ну, в общем, видимо, разные стадии имеются в виду. И он немножечко так лукавит скорее.
Ну, да. Ну, мне кажется, что у нас, например, там, допустим, модератор, он как раз чисто такую механическую функцию выполняет. А, допустим, если у тебя, например, такой же совершенно будет, там, все участники будут такие же, то будет, наверное, просто скука скучная, да? А если вот как раз-таки они сопротивляются, у них начинаются какие-то там эмоциональные высказывания.
Да,
и это все становится как раз интересно.
Но это становится рабочим материалом.
Да.
И ты уже это обрабатываешь.
Да, да, тоже можно разделить. Поэтому, да, вот театр, мне кажется, это прям хороший способ. Может быть, есть какие-то механизмы, техники, которые можно использовать для себя. Вот, кстати...
О, кстати, это можно для подкаста. Именно театральные техники. Ну, то есть не просто там, типа, психологические, да, и так далее, но они же и будут психологические.
Ну, да. Да, это хорошо.
Но именно прям посмотреть.
Слушай, я вот что хотела спросить. В этой пьесе там сказано, чем закончилась вообще эта история?
Не, ну, я не дочитала. Я просто читаю же разбор. Mm-hmm. А там разбор, это когда он, по сути, объясняет мотивировку, и он же не сюжет полностью. Ну, хотя, может быть, там дальше будет. Я просто вот показываю фрагмент уцепилась. Вот. Я уже просто, Юра говорит, пьесы не надо никогда читать. Вот. Но, в принципе, можно посмотреть.
Ну да, просто интересна концовка, потому что мы вот сравнивали с театром Нойма, и там как раз, там же история какая, что вот эта актриса влюбляется в молодого парня, вот, и он там что-то в какой-то момент находит другую девушку, тоже актрису, он ее пытается там продвинуть, все дела.
Да-да-да, я помню.
Вот, и в итоге-то она потом сама выходит вот из этого своего переживания, вот. И она там использует как раз свои театральные навыки для того, чтобы вот эта вот ее там потребность какая-то, какое-то чувство, которое возникло, она его вот перерабатывает, она его использует.
Но там, кстати, знаешь, помнишь прикол? Я же читала как раз недавно. Там был прикол, что когда она начала использовать свои чувства натуральные, она именно в это плохо сыграла.
Плохо сыграла, да. Ну, то есть, видимо, тогда она упустила вот эту эту технологию, потом она вернулась, и она же обычно наоборот делала, я так понимаю.
Да, да.
В жизни применяла постоянно вот эти практики, там, как ей правильно использовать движение, чтобы там что-то передать, так, чтобы это было там красиво и действенно, все такое. Вот, поэтому это подтверждает эту идею, что театрально как раз технология помогает чувство нормально перерабатывать, чтобы не было перечувствования, недочувствования. Вот. Поэтому, наверное, женщины... Смотри, какая мысль возникла, что говорят же, что больше женщины ходят в театр.
Да, вот. Да, есть такое наблюдение статистическое.
Вот. Может быть, они ходят, чтобы потом этих своих мужиков как-то с ними жить, организовывать.
Это в любом случае, да. Потому что им явно нужнее.
Ну да.
У мужчин как-то все равно, видимо, опять же, кстати, вот по поводу культа эмоций и чувств, это же в русской культуре это есть, но у мужчин же, поскольку у них есть другая сдавливающая установка, мальчики не плачут, мальчики должны быть сильными, мальчики должны быть умными. А, видимо, у них это, может быть, меньше с этим проблем. Ну, не у всех понятно, что это не гендерная вещь, но чисто теоретически вот этот дабл-байнд, который культура создает, то есть кто-то может, какой-то тип мужчин может попасть под то, что, ну, да в чем проблема, собственно.
Я думаю, что для того, чтобы так было, ну, собственно, они так и делают, видимо, эти мужчины, вот, то есть тогда нужно, чтобы был какой-то там эмоциональный минимум. А чтобы он был минимальный, нужно очень ограничить свою деятельность. То есть вот, иди в машинках там ковыряйся.
Так себе. Маша, представляет. Ну да, я думаю, ну, или какой-нибудь водитель маршрутки. Но сложно как-то представить, что он там мечтает о каких-то эмоциях. Хотя я не знаю. Я не знаю, может, он это... там, реализует это как-то в работе, орет на пассажиров. Чего вы, придурки?
Или наоборот, подкатывает.
А, ну да.
У нас же есть там всякие трешовые истории.
Да, трешовые истории. В общем, ребята, у нас уже мы немножечко выходим за лимиты подкаста. Пока мы не вышли, мы еще можем в них вписаться.
Нам нужен корсет.
Да, да, мы будем все-таки немножко такой, как это, эластичный корсет. Не такой не жесткий, а эластичный. Постмодернистский корсет, хотя бы чуть-чуть, который нас сдерживает. Это время. До скорых встреч.